и он повернулся, чтобы уйти. «Извини, я чувствую себя тут таким балластом в некотором роде. И на куртке у меня написано, ну, херня. И песен я правильных не знаю. И слов я половины, наверное, не понимаю».
«Не, нормально. Ты человек хороший и копаешь хорошо. А все другое неважно», — сказал Саня и ушел.
Утром Сюэли проснулся от того, что адски замерз. Ему даже показалось, что у него волосы примерзли к чему-то. Но оказалось, просто в молнию спальника попали. По ту сторону речки мерно ухали там-тамы. Ледяными пальцами он потрогал ледяной нос и спросил. «А вот Катюша называется от женского имени Катя, да? А Зенитка называется по имени Зина?»
«Зена, королева воинов, блин!» — забурчал Лёша, переворачиваясь. «Зенитка, блин! От слова «зенит» — это воображаемая точка на небосводе, ровно над головой. Высота над горизонтом — 90 градусов. Это потому, что зенитка бьет вверх. У нее круговой обстрел и очень большой угол возвышения, поэтому ее и использовали». Да ты же еще не проснулся! А, блин, вопросы задает!»
«Знаешь, даже когда спишь на двух пенках...» — начал Сюэли, пытаясь подобрать слово, которое описывало бы это состояние.
«Дубняк не детский, да. Это потому, что спать лучше всего на надувном матрасе. Но и на нем за ночь можно окочуриться».
«Нет, я не жалуюсь», — поспешно сказал Сюэли. «Просто я из Гуанчжоу. У меня дома ничего теплее ветровки никогда не было. Там...»
«Зимой апельсины, я понимаю», — хмыкнул Лёша. «В феврале цветут абрикосы, по ним порхают попугаи, величиной почти с собаку».
«Ну, не совсем так, но...»
В тот день Ижевские нашли близко от поверхности личную вещь — карандаш. Начали копать в том месте, надеясь найти верховые останки. Прибежал Медляков, понюхал воздух и распорядился расширяться и углубляться. После этого работа закипела, и ажиотаж вокруг ямы к обеду разросся уже большой. На краю раскопа сидел Сюэли со смурным видом. Он напевал то «Пьетенайяю», то «Откинь все тревоги, не стой на пороге», и не трогался с места. Когда пришел Лёша, он бросился к нему и отвел его в сторону.
«Зачем они копают здесь? Здесь же ничего нет», — воскликнул он.
«Ну, надеются найти», — пожал плечами Лёша.
«Здесь, где они надеются найти, пусто», — горячо заверил его Сюэли. «А зато вон там, в 10 шагах отсюда, надо копать, там что-то есть».
«С чего это ты взял? Ты там что? Ты находил там что-то?»
«Нет, я сейчас приду», — промямлил Сюэли.
Лёша успел забыть о странном расположении духа Сюэли, когда тот вернулся с черными от грязи руками, протянул ему полуистлевший планшет, весь в земле.
«Где? Где ты это взял?» — подорвался с места Лёша.
«Я же говорю, вон там, в 10 шагах».
«Пошли!»
Оказалось, что Сюэли выкопал прямо руками потемневшую теменную кость, как будто обросшую изнутри паутиной, и планшет именно в том месте, про которое раньше и говорил. Кость он оставил лежать, где была, и там же завязал на дереве бандану. Лёша пощупал все вокруг этого места, хмыкнул, окопал ножом, сказал «Ё-моё!» И остальное было уже делом техники. Сюэли точно указал на верховые останки.
«Как ты его нашел?»
«Нашел я очень легко. Только объяснить не могу. Я слов таких по-русски не знаю».
«Понимаешь, этих верховых, почти истлевших, по лесу разбросанных, очень трудно искать. Труднее найти верхового, чем мародерскую воронку».
«Вот и я очень рад», — сказал Сюэли. «Еще раз могу повторить. В том месте, где начали искать перед обедом, совсем ничего нет. А что такое мародерская воронка?»
«Это вот что», — сказал Лёша, снимая ножом дерн вокруг места находки. «Мародеры то бишь черные, ищут в воронках немцев, потому что на них снаряжение. Там, возможно, именные кинжальчики, перстни СС «Закрит», железные кресты и другие приятные вещи. А в воронке после войны деревенские, ну, чтоб просто трупы по дорогам не валялись, скидывали и наших, и немцев. В общем, мародеры осушают воронки помпами, смотрят, копают. Кости, или маслы, как они их называют, им не нужны. Значит, копают они только из расчета на ценности. Все костные останки летят в отвал. Затем, если по снаряге видно, что тут наши, то они кое-как заваливают воронку, а чаще просто оставляют как есть. Потом воронку быстро обратно затапливают дождями и выкачанной водой. И потом, со временем, отвал порастает травой. Потом, если на воронку натыкаются поисковики, они проверяют отвалы, кости, ну и начинают поднимать со всей тщательностью. И молятся, чтобы это были наши, а не немцы. По костям не видно. Наконец, если пошел наш хабар, фу, все нормально, наши. Если немецкий, оставляют как есть. Воронку, конечно, обрабатывают объединенными усилиями. Понятно сразу, что не над одним работаешь, а сразу почти с гарантией человек 5-7 поднимаешь. Это, кстати, называется упасть на воронку, когда дружно берутся за осушение и подъем воронки.